Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Осенний призыв 2024. Как избежать срочной службы в армии, не нарушая закон? Роскомнадзор против Дискорда. Чем популярный среди геймеров мессенджер не угодил российским властям? Потерпевших не спросили. Дума освободила от уголовной ответственности всех, кто заключит контракт с Министерством обороны.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Президиум Верховного суда России отправил на пересмотр дело калининградских врачей-неонатологов Элины Сушкевич и Елены Белой об убийстве новорожденного. По версии обвинения, в ноябре 2018 года исполняющая обязанности главврача калининградского роддома номер 4 «Белая» поручила анестезиологу-реаниматологу областного перинатального центра Сушкевич ввести недоношенному ребенку смертельную дозу сульфата магния. В сентябре 2022 года Московский областной суд приговорил Сушкевич и Белую к 9 и 9,5 годам колонии соответственно. Этот приговор был вынесен после второго рассмотрения дела. Первым приговором в конце 2020 года врачей оправдали. Белая и Сушкевич вину не признают. В их поддержку выступали многие известные медики. Политика Алексея Навального, умершего в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе 16 февраля 2024 года, могли отравить. Об этом пишет издание «Инсайдер». Журналисты утверждают, что получили доступ к сотням официальных документов, связанных с гибелью Навального. Среди них две версии постановления в отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти. Как утверждает «Инсайдер», из окончательной версии документа были убраны упоминания симптомов, которые свидетельствовали о том, что Навального могли отравить, в частности, о боли в животе, рвоте и судорогах. «Инсайдер» пишет, что в распоряжении издания есть описи изъятых объектов после смерти Навального. И там тоже фигурируют образцы рвотных масс, которые якобы отдали на экспертизу. В ранее опубликованных официальных документах говорилось, что смерть политика стала следствием комбинированного заболевания и наступила в результате аритмии. Соратники оппозиционера убеждены, что его убили. Басманный суд Москвы начал рассматривать по существу дело сопредседателя движения в защиту прав избирателей «Голос» Григория Мельконьянца. Его обвиняют в организации деятельности нежелательной организации, хотя ни движение «Голос», ни предшествующую ему ассоциацию «Голос» российские власти никогда не объявляли нежелательными. В 2021 году нежелательной признавали организацию НМО – Европейскую сеть организаций по наблюдению за выборами. Когда-то ее участником была ассоциация «Голос», но на момент признания НМО нежелательной ассоциация «Голос» уже была ликвидирована. Григорий Мельконьянц вину не признает. Проект «Поддержка политзаключенных «Мемориал» признал его политзаключенным. Нагатинский суд Москвы начал рассматривать дело против журналистов Сергея Карелина, Артема Кригера, Константина Габова и Антонины Фаворской. Их обвиняют в участии в экстремистской организации, а именно в сотрудничестве с Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального. Следствие считает, что они публиковали материалы на ресурсах ФБК. Судья закрыла процесс от публики. Все журналисты арестованы. Дело против них объединено в одно производство. Они вину отрицают. Суд Новороссийске арестовал адвоката Наталью Федоренко по делу о вмешательстве в частную жизнь судьи. При этом, по словам ее адвоката, это обвинение не предполагает помещение в следственный изолятор. В 2022 году Федоренко вместе с блогером Вадимом Харченко работала над делом о сносе самовольно построенной ветклиники. Иск попал к судье, которая, как утверждается, лечила свою собаку именно в этой клинике. Федоренко заявила судье отвод. Дело передали другому судье, однако оглашенные в процессе сведения стали поводом для уголовного дела против адвоката. Сама Федоренко связывает свое преследование с защитой обвиняемого в так называемой дискредитации армии блогера Вадима Харченко.
Первого октября в России начался осенний призыв на срочную военную службу. В армию планируют набрать 133 тысячи призывников, в том числе и тех, кто старше 27 лет. Для уклонистов власти предусмотрели не только штрафы, но и дополнительные санкции. Например, они не смогут сдавать экзамен на получение водительского удостоверения. Подробнее о нововведениях и особенностях осенней призывной кампании расскажет Анастасия Тищенко.
Клянусь, достойно исполнять воинский долг.
Пока в Украине продолжается война, в России стартовал шестой с начала полномасштабного вторжения призыв в армию. Министерство обороны не раз заявляло, что срочников к участию в так называемой специальной военной операции привлекать не будут. Однако во время вторжения ВСУ в Курскую область именно они оказались на границах. Это архивные кадры. Мать погибшего призывника Даниила Рубцова рассказывает изданию «Ветер», как ее 18-летний сын попал в Курскую область.
И после двух месяцев он сказал: мама, нас на границу везут. Я говорю: как так, давай я позвоню, вы не должны быть там, вас не должны туда везти. Он мне сказал: мама, если ты позвонишь, то мне здесь плохо будет, мне дадают по шапке, поэтому молчи и ничего никому не пиши. И так он уехал туда. Сказал: самый красивый, мама, букет тебе принесу. Через 4 месяца осталось 122 дня. У меня даже таймер есть. Я сказал: 122 дня, мама, я приду, я тебе принесу самый-самый красивый букет.
7 августа, через день после начала операции ВСУ, Рубцов погиб. Десятки призывников попали в плен.
Моя партия вот таких вот ребят. Срочники. РФ.
Большинство из них все-таки вернулись в Россию в рамках обмена военнопленными. В этот призыв Минобороны вновь обещает: участвовать в войне срочники не будут.
Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей на территории Российской Федерации. Информацией по вопросам призыва и прохождения военной службы призывники и их родители могут ознакомиться на официальном интернет-портале Минобороны России. Хочу отметить, что военнослужащий, проходящий военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции в новых регионах привлекаться не будут.
Заявил во время брифинга, посвященного осеннему призыву, представитель российского генштаба Владимир Цимлянский. При этом уже через полгода службы срочники могут заключить контракт с Минобороны и отправиться в Украину воевать. Мнение россиян на эту тему разнится. Вот что они сказали в вопросе издания «Русньюз» незадолго до призыва.
Нас же не отправляют. Не надо спрашивать, что нехорошо звучит.
Конечно, нельзя. Они же, как подростки курсанты, будут брошены на смерть.
Но если он сам контракт хочет подписать, вызов подпишет и идет.
Ну а что делать, если такая сейчас ситуация в стране, и людей наверняка не хватает?
Ну, у нас и не отправляют, насколько я знаю.
Нет, я с ЛНР, я не буду отвечать на эти вопросы.
Нет, мы на такой вопрос не будем отвечать.
Этому режиму можно что угодно делать.
Ой, я не хочу на политические темы разговаривать. Спасибо, с вами.
Нельзя.
Не знаю, наверное. Как закон позволяет.
Это государственное дело, мы не можем об этом судить.
Всего во время осеннего призыва в армию планируют набрать 133 тысячи человек. Это на 3 тысячи больше, чем год назад. От электронных повесток, о которых много говорили в течение года, в этот раз Минобороны отказалась.
Оповещение граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, будет осуществляться повестками в бумажном виде. Они будут доводиться как лично призывникам под расписку, так и заказными письмами.
Особенностью нынешней призывной кампании, как заявили в Минобороны, станет возможность обжаловать решение призывной комиссии в досудебном порядке, и в том числе через сайт госуслуг.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. На видеосвязи с нашей студией основатель школы призывника Алексей Табалов. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
А поясните, пожалуйста, чем нынешний призыв отличается от других уже 5, которые прошли после начала так называемой специальной военной операции?
Ну, главным образом он отличается численностью. То есть вы правильно заметили, что численность плана по призыву составляет 133 тысячи человек. Это на 3 тысячи человек больше, чем в осенний призыв предыдущего года. А если учитывать, что все последние годы планы увеличивались, то это серьезное увеличение. Ну и я думаю, что не надо сбрасывать со счетов последние увеличение Путиным штатной численности вооруженных сил до, на 180 тысяч человек военных. Да? То есть вот власти откуда-то этих военных собираются брать. У нас было перед призывом предположение, что будут увеличивать призыв. Вот они его и увеличили.
Угу. То есть а вы допускаете, что, скорее всего, вот этих людей, которых сейчас призовут осенью, будут активно уже через несколько месяцев вербовать для заключения контрактов?
Да, безусловно, и мы видим, этот процесс идет и не останавливается. Срочников активно в каких-то случаях принуждают, в каких-то случаях убеждают, в каких-то случаях стимулируют заключать контракты с Минобороны. И сразу хочу сказать, что ни в коем случае этого нельзя делать, потому что, заключив этот контракт, вы будете служить до окончания мобилизации. Но когда она закончится, одному Путину известно, а смерть ваша придет быстрее, я думаю.
А скажите, пожалуйста, что особенно важно, помимо этого, знать о срочной службе в армии во время войны? Во-первых, давайте развеем мифы. Уже, по-моему, все поняли, что срочников отправляют и на фронт, и на приграничные территории, и вовсе никак не выделяют из общей массы военнослужащих российских сейчас уже.
Ну, давайте по порядку. Во-первых, российское законодательство предусматривает участие срочников в боевых действиях. Для этого нет особых каких-то ограничений, есть два условия. Срочник должен отслужить не менее 4 месяцев и иметь военно-учетную специальность. Практически у всех срочников эта военно-учетная специальность образуется автоматически после 2 месяцев учебки. Что касается 4 месяцев, ну где-то ее этот срок могут соблюдать, где-то не очень, но вот после событий в Курской области мы знаем случаи, когда срочников собирались туда отправить, но после прихода украинских войск в воинских частях стали формально этот срок выдерживать и откладывать командировки. Но после 4 месяцев службы также могут отправлять в Курскую область, в Белгородскую область и другие приграничные территории. Что касается участия в войне, в боевых действиях, вот в зоне СВО, то власти как бы держат еще данное политическое обещание не направлять туда срочников. И они действительно не направляются. Да, в начале войны были случаи, когда срочники там участвовали в самом начале войны. Тот же крейсер «Москва», вспомним. Но на данный момент у нас нет ни единого обращения о том, что срочники участвуют в СВО.
То есть это те срочники, которые уже стали контрактами?
Это те срочники, которые стали контрактниками, вы совершенно правы. Но тут, коль подписал контракт, то тебя срочником назвать уже нельзя.
Угу. А насколько я понимаю, вот сейчас остается буквально 4 способа легальных, 3 из них легальные абсолютно, избежать службы по призыву. Это всевозможные отсрочки, которые еще сохранились, освобождение от службы по здоровью, альтернативная гражданская служба и вот эти самые бега. На ваш взгляд, какой из этих способов наиболее эффективен для потенциального призывника?
Самый простой способ – это воспользоваться отсрочкой от призыва. Их достаточно большое количество и разные виды. Самое простое – это поступить учиться там, в высшее учебное заведение. Можно учиться до, ну, едва ли, чуть ли не до глубокой старости. Я, конечно, шучу. До 30 лет, в принципе, можно учиться в ВУЗе и не ходить, не попасть в армию. Следующий эффективный способ не попасть в армию – это освобождение по состоянию здоровья. Да, это немножечко трудоемкий способ. Да, не всегда срабатывает. Но так, на данный момент он вполне реалистичен и достижим.
Угу. Так, давайте тогда вот по порядку. По поводу отсрочек в связи с учебой. А что делать студенту, если его отчислили? Как сохранить эту самую отсрочку и не попасть все-таки в армию?
Ну, первое, что нужно сделать, чтобы не допускать самого факта отчисления. Если вам маячит отчисление, то вам нужно позаботиться либо уйти в академотпуск. На время академотпуска отсрочка сохраняется, закрыть свои долги и вернуться хотя бы на курс ниже, и вы тогда не потеряете свою отсрочку. Либо бывают частые ситуации, что люди, ну, не пошла учеба на одном месте и решили перепоступить в другой вуз, на другую специальность, может быть. И тут нужно понимать, что не нужно отчисляться, нужно оформлять перевод. Вот при переводе отсрочка сохраняется, при отчислении нет.
Хорошо, а по поводу заболеваний, правда ли, что ситуация с так называемыми непризывными заболеваниями, она как-то изменилась, начиная с 2022 года, ну вот после этой самой так называемой СВО? Или нет? Или как, вот каким был этот список непризывных болезней, он таким и остается?
Ничего ровным счетом не поменялось. То расписание болезни, которое действовало до войны, остается действующим сейчас. И даже практика его применения не сильно изменилась. То есть мы не видим каких-то чересчур вопиющих случаев. Военкоматы действуют так, как они привыкли и как они действовали всегда. Даже чтобы жестить это, у них должно пройти какое-то время, чтобы они научились это делать. Особняком, конечно, выступает Москва. Москва – это сейчас такая квинтэссенция произвола и бесправия, и нарушения всего, чего можно, начиная от создания непонятного органа в виде Объединенной муниципальной призывной комиссии, заканчивая созданием ЕПП, единого пункта призыва. И надо сказать, что весной мы столкнулись с особой проблемой как раз при реализации гражданами права на освобождение по состоянию здоровья. Мы приучили людей нести в военкомат бумажные документы, подтверждающие непризывные заболевания. И, слава богу, многие это выучили, начали готовить, нести. А в военкомате в Москве, вот в этом ЕПП, сказали: а нам ваши бумажки не нужны. Мы берем информацию из нашей муниципальной системы ЕМИАС, так называемая, а там пусто. И человек может там прийти, условно говоря, без ноги, без руки, но раз в ЕМИАС пусто, история болезни чистая, значит, он годен к военной службе. И никакие заявления, никакие бумажки они не принимали в расчет. Это, конечно, незаконно, но чтобы с этим бороться, нужно стремление к этому. А не у многих людей оно, к сожалению, есть.
Так, а что значит бороться? Кто ответственен за то, чтобы врач конкретный, поликлиника, лечебное учреждение, кто ответственен за то, чтобы вовремя поместить эту информацию куда нужно? Ну, вот в данном случае в ЕМИАС.
Это вопрос такой хитрый. С одной стороны, конечно же, ответственен лечащий врач и лечебное учреждение. С другой стороны, это прямой интерес призывника, чтобы у врачей на призывной комиссии была полная информация. Поэтому это задача призывника — контролировать и наличие бумажных документов, что тоже не отменяет это наличие ЕМИАС, так и наполнение информации в ЕМИАС. Более того, мы видим, например, что по бумажным документам выставляется один диагноз, а в ЕМИАС вносится другой, более легкий диагноз. То есть граждане должны контролировать, что лечащий врач вносит в эту систему ЕМИАС. И вся ваша история болезни, если вы находитесь в Москве, должна отразиться в этой системе ЕМИАС.
Но, соответственно, если вы не в Москве, это все должно быть в бумагах, и вы можете спорить, в том числе и в суде, в том числе и с лечебным каким-то учреждением по поводу содержания вот этих вот бумаг.
Безусловно. При этом рычаги воздействия на военкоматы, на призывные комиссии, на врачей у людей есть. Если вы считаете, что ваши права нарушаются, если вы считаете, что врачи или призывная комиссия выносят вам неправильное решение, или врачи что-то не учитывают, то есть органы, куда можно жаловаться. На врача можно, на конкретного, жаловаться главврачу той организации, из которой он прикомандирован в военкомат. Можно жаловаться в призывную комиссию, потому что по закону она организует медицинское освидетельствование. Можно жаловаться в Росздравнадзор на конкретного врача. В конце концов, можно жаловаться в свою страховую медицинскую компанию, которая по закону проводит экспертизу качества предоставляемых медицинской помощи. В данном случае врач как раз оказывает услугу медицинской помощи в виде медицинского свидетельствования.
А вот здесь вот, Алексей, поясните, пожалуйста, правильно ли я запомнила или что-то путаю, что спустя некоторое время после начала войны, ну вот этой вот активной войны с 22 года, были внесены изменения в законодательство действующее российское, и теперь на время обжалования каких-то решений военно-врачебных комиссий или военкоматов не дается никаких отсрочек призывникам. То есть, несмотря на то, что он даже пошел в суд оспаривать решение о его призыве, его все равно призовут, и если только суд решит, что призвали неправильно, его тогда вернут.
Ну, такого практически никогда не бывает, но то, что вы говорите, это действительно правда. И это самое катастрофическое изменение, которое было принято в федеральный закон о воинской обязанности в военной службе. Действительно, раньше, если вы были не согласны с решением призывной комиссии, вы могли его обжаловать либо в вышестоящую призывную комиссию, либо в суд. И с момента подачи жалобы это оспариваемое решение, оно автоматически приостанавливалось. Это решало многие проблемы, это многих спасало от незаконного призыва, это спасало даже тех балбесов, которые там что-то не успевали, никогда не готовились к призыву, и их схватили горяченькими за одно место вот в самое неподходящее время. Это всех спасало. Сейчас такой спасительной соломинки больше нет. Да, вы можете по-прежнему обжаловать несправедливое решение или незаконное решение в вышестоящую призывную комиссию, вы можете его обжаловать в суд, но это автоматически больше не приостанавливает его исполнение. Поэтому теоретически вы можете подать жалобу, она будет рассматриваться, но в этот момент вы будете ехать куда-нибудь на Дальний Восток, в воинскую часть. Чтобы как-то попытаться снизить риски призыва и отправки войска в случае обжалования, если вы подаете жалобу в суд и даже в призывную комиссию вышестоящую, нужно подавать ходатайство о применении мер предварительной защиты. И тут, конечно, его могут согласиться с вами, могут не согласиться, суд может удовлетворить, а может отказать. Разная есть судебная практика, но попытаться стоит. Но вот и еще одно важное замечание. Если вы прошли этот этап первоначального обжалования, допустим, в вышестоящей призывной комиссии, и она вам отказала, то вот с этого момента, если вы будете обжаловать дальше и решение вышестоящей призывной комиссии, и решение нижестоящей призывной комиссии, и подадите жалобу в суд, вот тут уже начинается действовать автоматическая приостановка действия этих решений. И тут она вас абсолютно гарантированно защищает от отправки в армию.
Так, хорошо. Тогда скажите, пожалуйста, а на что сейчас чаще всего жалуются призывники и срочники? Потому что, ну, я понимаю, кампания только началась всего там несколько дней, но, тем не менее, может быть, уже пошли какие-то типовые запросы, типовые жалобы. Или есть эхо чего-то, что начали практиковать еще весной?
Как правило, ну, все жалобы, они повторяются из призыва в призыв, из года в год, и лишь новшества добавляют вот какие-то изменения в виде Москвы, да. И сейчас как раз Москва играет первую скрипку в этом и задает примеры, в том числе всей России. И, конечно, большинство обращений к нам поступает из Москвы, но просто там народу больше. И первое, с чем мы столкнулись, тем, что там военный комиссар выпустил циркуляр и указал учебным заведениям не выдавать справки об обучении до получения студентами повесток в военкомат. Но это незаконно, просто потому что по действующему законодательству нужно заранее подавать заявление на отсрочку, а документом, подтверждающим право на отсрочку, является как раз справка об обучении. И мы даже сделали запрос в военную прокуратуру московскую с просьбой оценить вот это действие военного комиссара Москвы и принять меры прокурорского реагирования. Вузы не имеют права не выдавать эти справки. По первому требованию они обязаны выдавать эти справки, подтверждающие факт обучения гражданина в учебном заведении.
Угу. Да, спасибо за ваше такое важное, наверное, для многих разъяснение. И еще один вопрос, пожалуй, уже в заключение. Многие, наверное, помнят, что во время чеченских войн в России был просто резкий скачок размеров взяток, которые требовали с людей в военкоматах, чтобы не призывать людей на срочную службу или чтобы гарантировать им службу где-то вот прям в родном городе, недалеко от дома, и что точно он не поедет, ваш сынок, не в Чечню, и вообще на Северный Кавказ, будет рядом. Скажите, пожалуйста, сейчас приходит ли к вам сообщение о попытках вымогательства взяток, и что известно о размерах взяток, если жалуются, конечно, это люди?
Нет, последние годы нам по-моему, не приходило, не поступало ни одного обращения. Самое интересное, к нам, нам иногда приходили сами спецслужбы, говорили, ну дайте нам, сдайте нам кого. К вам же наверняка обращаются тем, кто, у кого требует взятку. Дайте нам галочку сделать, кого-нибудь посадить. Но на самом деле к нам такие обращения давно уже не поступали. И на самом деле это связано с тем, что в Чеченскую войну, в войне участвовали срочники. Сейчас срочники все-таки, как мы сказали, в войне участие не принимают. Есть факты взяточничества в воинских частях для того, за то, чтобы людей не отправляли на фронт, на ленточку, что называется. Но к нам их самое интересное, что приходят такие сообщения, редко, но приходят, а как бы так купить билет, можете ли нам помочь с этим? Мы сразу говорим, что нет, и мы сразу предупреждаем, что покупка билета не избавляет вас от проблем. Потому что военная прокуратура очень часто, методично и регулярно проводит проверки обоснованности выдачи военных билетов в военкоматах. И очень часто они находят, у них глаз наметан, они видят, где дело шито белыми нитками, что называется, и где билет куплен. Недавно вот в Москве военная прокуратура выявила такие факты. И один из людей, который пострадал таким образом, он к нам обращался. И тут нужно сказать, что не просто отберут военный билет, а еще возбудят уголовное дело за дачу взятки. Проще найти болячку и освободиться по состоянию здоровья, поверьте, это проще, чем потом разгребать вот такие обвинения, на самом деле серьезное обвинение во взяточничестве.
Да, Алексей, спасибо за ваше разъяснение, но я так понимаю, мы при всем желании просто не могли бы ответить на все вопросы. Я знаю, что недавно школа призывника запустила какой-то бот в поддержку призывников, где вы даете какие-то правовые консультации. Можете, пожалуйста, чуть подробнее об этом рассказать, а мы в описании к программе дадим ссылку на него.
Да, вы совершенно правы. Роскомнадзор тут на нас как-то ополчился и заблокировал все наши ресурсы информационные, которые позволяли россиянам связаться с нами. Мы недолго думали и придумали, что остается нам один выход, это запускать чат-бот в Телеграме, и мы его вчера запустили успешно. И теперь можно с нами в любое время беспроблемно списаться, связаться и получить квалифицированную юридическую помощь. Там в боте отвечают наши юристы и наши волонтеры, так что пишите, пожалуйста. Называется «Азбука призыва бот».
Да, спасибо за эту информацию. Основатель школы призывника Алексей Табалов был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо, Алексей. Власти готовятся заблокировать в России мессенджер Discord, популярный среди геймеров и не только. Роскомнадзор потребовал от сервиса удалить 947 материалов, которые, по мнению ведомства, нарушают законодательство. Среди них, как утверждается, есть детская порнография, призывы к экстремизму, вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия, пропаганда ЛГБТ и призывы к самоубийству. Одновременно с этим Федеральная служба безопасности произвела задержание, цитирую, сторонников запрещенных украинских террористических организаций, которые якобы использовали Дискорд для связи с кураторами. Всего у Дискорда порядка 40 миллионов пользователей. В чем его особенность и почему Москва ополчилась на Дискорд, расскажет Роман Перл.
Если совсем просто описывать Дискорд, это большой дом в интернете со множеством квартир, где люди собираются, чтобы поболтать, поиграть или просто провести время вместе. Каждая квартира – отдельный сервер со своей тематикой. Например, игры, музыка, кино, учеба и так далее. Внутри серверов есть каналы, будто комнаты, для обсуждения конкретных вещей. Discord был создан в 2015 году, в первую очередь, как площадка для общения любителей видеоигр. Со временем сервис стал использоваться не только геймерами, он пригодился в сфере образования и корпоративных коммуникаций. Через мессенджер работает часть проектов искусственного интеллекта. В частности, популярным генератором изображений Midjourney прежде можно было пользоваться только через Discord. По официальным данным, ежемесячная аудитория проекта составляет не менее 150 миллионов активных пользователей, из которых почти 40 миллионов находятся в России. Накануне ФСБ сообщило о задержании 39 человек в разных регионах страны. По версии спецслужбы, подозреваемые в возрасте от 14 до 35 лет являются, цитата, «сторонниками запрещенных в России украинских террористических организаций». Особое внимание привлекает тот факт, что, как заявляет ФСБ, у задержанных обнаружили переписку с украинскими кураторами в мессенджере Discord. В сообщениях, как утверждается, содержатся инструкции по подготовке вооруженных нападений и ведению диверсионно-террористической деятельности. Это первое упоминание Дискорда спецслужбами в таком контексте. Ранее, 30 сентября, Московский суд уже оштрафовал сервис на 3,5 миллиона рублей за неудаление запрещенной информации. По данным источников, мессенджеру грозит полная блокировка в России, поскольку Роскомнадзор неоднократно фиксировал нарушения законодательства со стороны платформы.
Дискорд сегодня по-прежнему распространяет запрещенную информацию, способствующую совершению серьезных уголовных преступлений, отказывается выполнять требования законодательства, обеспечивающие возможность выявления преступников и пресечения их деятельности против граждан России.
В Организации развития видеоигровой индустрии признают, что прямых аналогов Дискорду на российском рынке нет. Если сервис будет заблокирован, миллионы пользователей потеряют удобный инструмент для общения и совместной работы. Кроме того, это нарушит связи с зарубежными сообществами, которые пользуются платформой. Против блокировки Дискорда выступила даже глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она, правда, переживает не за игроманов и корпоративных пользователей. С помощью платформы участники российско-украинской войны с обеих сторон делятся видеозаписями, полученными с дронов. И, по словам Мизулиной, качество других аналогичных Дискорду сервисов оставляет желать лучшего.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. И на видеосвязи с нами глава общества защиты интернета Михаил Климарев.
Здравствуйте.
Михаил, здравствуйте. Как вы оцениваете идею Роскомнадзора о блокировке Дискорда? Его вообще-то можно заблокировать или это такая задачка со звездочкой?
Ну, нет. Почему? Если он не будет бегать от блокировок, то, в принципе, можно заблокировать. Почему нельзя? Вот. Роскомнадзор научился это делать, и вполне у них это получается. Вот. Если вы не пользуетесь VPN, хочу подчеркнуть вот эту строчку.
Вообще, эта новость довольно любопытно выглядит еще на том фоне, что власть сейчас, вот буквально пришло сообщение, собирается увеличивать финансирование программ по изоляции Рунета и продвижению в сети, как они говорят, духовных ценностей. Даже уже отдельными строчками прописали в проекте бюджета на 2025-2027 год. И там такие цифры, просто вот вообразите, 30 миллиардов рублей выделят в качестве субсидии радиочастотной службе для того, чтобы они результатов достигли федерального проекта, направленных на обеспечение сетевого суверенитета. Помимо этого, еще каждый год на обеспечение этого суверенитета сетевого планируется тратить по 10 миллиардов рублей, еще 25 дадут Институту развития интернета на продвижение вот этих самых духовно-нравственных ценностей и 60 миллиардов рублей плюс к этому Роскомнадзору на борьбу с VPN. Вот с такими исходными данными, как вы видите дальнейшее развитие ситуации для интернет-пользователей в России?
Там где-то у вас сумма задвоилась, вот это то, что 60 миллиардов, это, в общем-то, как раз эта программа, да, которая прописывает о том, чтобы ее как бы финансировать, и вот эти 9 миллиардов, которые там были прописаны, они, мне кажется, я как бы там до конца не понял вот этой всей схемы, но раз они выделяют, видимо, они там считают, что им не нужны, наверное, школы, им, наверное, не нужны детские сады. Вот, и они тратят вот эти деньги, конечно, на вот эту на безумную совершенно систему цензуры, которая, более того, которая еще и работает плохо. Ну, судя по тому, что трафик на, так скажем, свободную прессу, ну, как бы не падает, да, то есть российские пользователи все еще смотрят и YouTube, несмотря на замедление, все еще пользуются различными сайтами.
Но при том, что тот же самый YouTube можно смотреть через Discord в нормальной скорости, найти там плагин и ни в чем себе не отказывать, если уж на то пошло.
YouTube можно смотреть не только через Discord, да, там есть даже плагин, через который можно смотреть YouTube и, допустим, в такой игре, как Minecraft. Вот. И, ну, на самом деле, конечно, это не очень удобно смотреть YouTube через Discord, это как бы немножко такой нонсенс. Вот, но через VPN тоже можно смотреть, кстати. Вот VPN, пожалуйста, подключайтесь, VPN-генератор, ищите нас в Телеграме.
Да, и тем не менее, каким вы видите вот на ближайшее время развитие этой ситуации для интернет-пользователей в России? Ну, совсем обложили уже со всех сторон, вот действительно сейчас вот столько денег набухают, и все изолируют, самоизолируются, закроют внутри России в этом Чебурнете? Или есть надежда, есть шансы?
Смотрите, сейчас Роскомнадзор на самом деле загнал себя в такую ситуацию, да, когда его любое его движение, оно будет ухудшать его позицию. Если они не заблокируют ничего, да, тогда ну, россияне будут получать доступ к свободной прессе. Но чем больше они зажимают вот эти блокировки, тем хуже работает собственная экономика Российской Федерации. То есть они, с одной стороны, не могут полностью все заблокировать, потому что а как тогда торговать нефтью? С другой стороны, они хотели бы это заблокировать, но не могут. И вот Роскомнадзор, он вот в этом как бы положении, как бы, когда вот это нужно запретить, а это не нужно запретить, он сейчас и находится. И будет продолжаться вот это все время, пока вот эта война идет, пока у власти вот эти люди находятся.
Да, но вот. С другой стороны, наверняка есть какие-то бенефициары. Это вот те люди, которые осваивают те самые миллиардные бюджеты. Вот уж кому-кому на Руси жить, наверное, хорошо сейчас.
Ну, понятно, что там половину украдут, половину потеряют. Это как бы само собой так всегда было, так всегда будет. Вот, но, ну, в смысле, вот при текущей власти. Ну, окей, там, да, какие-то бенефициары от того, что там заблокируют YouTube, появятся, там, безусловно, опять же, да, там. Там Рутуб хвастался, что у них там трафик вырос, правда, он, конечно, не так вырос, как упал Ютуб, вот, но тем не менее, да, то есть какие-то люди из этого извлекут пользу, но дело в том, что в основном, в общем-то, как бы, да, Россия потеряет, бюджет потеряет, ВВП потеряет, и самое-то главное, люди пострадают. Вот те, кто сейчас живут в России, те, у кого будет заблокирован интернет, они пострадают в первую очередь. А потом уже, конечно, все остальное, и жить-то будет все на самом деле все хуже и хуже. И там нет никакого хода какого-то специального, который бы приводил к тому, что жить на Руси стало бы хоть кому-то лучше. Всем будет хуже.
Глава Общества защиты интернета Михаил Климарев был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо, Михаил. Российские власти собираются отправить на войну около 40% подсудимых. Это десятки тысяч человек, которые ждут приговоров в следственных изоляторах, выяснили журналисты важных историй. Не так давно Государственная Дума приняла два законопроекта, которые освобождают от уголовной ответственности тех, кто подпишет контракт, в том числе и на стадии судебного разбирательства. До этих изменений уйти на фронт подследственные могли только до передачи дела в суд или уже после вынесения приговора. Вербоваться на войну во время судебного разбирательства нельзя было даже при большом желании. Этот пробел решили заполнить. Подробнее рассказывает Роман Перл.
Президент еще не успел подписать закон, а администрации следственных изоляторов уже готовились отправлять заключенных на фронт. Об этом важным историям рассказали два адвоката, работающие по уголовным делам. Военным, которые занимаются вербовкой, поставили задачу выяснить, сколько подсудимых годны к службе и готовы подписать контракт. По словам источника издания в Минобороны, из примерно 60 тысяч подсудимых ожидается забрать 40%. Адвокаты предполагают, что из каждого СИЗО на войну могут отправить по 100 человек. В России действует 210 следственных изоляторов. Так что на фронт могут уехать около 20 тысяч человек, которым уже предъявили обвинение, но не вынесли приговор. Всего, по данным Федеральной службы исполнения наказаний, на начало 2024 года в следственных изоляторах находились 106 тысяч человек. Некоторые следователи не спешат отдавать своих подследственных, хотят довести дело до конца, и с ними приходится договариваться. Чтобы стимулировать таких работников, вероятно, появятся новые показатели эффективности.
Раньше, если дело в суд не передали, им это шло в минус. А сейчас взяли человека, уговорили сразу на контракт, им в плюс и еще сверху премии. Задача – сагитировать как можно больше людей.
Уйти на войну теперь предлагают и сразу после задержания, и в изоляторах, и даже в судах на стадии рассмотрения дела, пишет «Новая газета Европа». Важным историям эту практику подтвердил адвокат Дмитрий Захватов. Тем, кто упрямится и не желает отправляться воевать, ужесточают условия содержания. Захватов связывает активную кампанию по вербовке с нежеланием властей объявлять вторую волну мобилизации. Источник, близкий к Генштабу, утверждает, что число заключенных для отправки на войну от месяца к месяцу уменьшается.
Это не бесконечный ресурс, и решение отправлять на СВО подсудимых говорит о том, что истощается приток заключенных. Он уже не такой, как прежде. Осужденные по легким статьям, те, кому недолго сидеть, не очень охотно идут воевать. В России значительную часть такого контингента уже выгребли. Приходится брать потенциальных сидельцев на входе.
В Украине власти по-прежнему отказываются отправлять на войну заключенных, отбывающих наказание по тяжелым статьям. Считается, что на фронте они могут проявлять неоправданную жестокость. В России же этот контингент давно является источником пополнения живой силы для армии.
А вот как комментируют недавние поправки, позволяющие вербовать на войну прямо со скамьи подсудимых, основательница движения «Русь сидящая» Ольга Романова.
Принятые поправки – это формализация того, что происходит в России, ну, по крайней мере, последние два года. Еще Илья Яшин, не получив срок, сидел в СИЗО номер 4 города Москвы «Медведь», и писал оттуда, как на его глазах забирают людей из СИЗО, вербуют людей из СИЗО, подсудимых, подозреваемых, подследственных. Мы все это знали. И, в принципе, еще и поправки, принятые в Уголовный кодекс, в Уголовно-процессуальный кодекс, подписанные Путиным в конце марта этого года, уже позволяли это делать. Но происходило это гораздо-гораздо раньше. Самое первое сведение о том, что подсудимые, последственные подозреваемые вербуются из СИЗО, мы вообще получили летом 22 года, но тогда речь шла о людях, о бывших военных, бывших спецназовцах, людей в хорошей физической форме, которых вербовали, несмотря на полное отсутствие закона. Сейчас уже все это формализовано, и все это делается задним числом. Я, например, напомню, что вербовка заключенных в ЧВК «Вагнер», которая происходила с июня 22 года по февраль 23 года, когда было набрано больше 50 тысяч человек в ЧВК «Вагнер», она вот до сих пор нет ни одного закона, который бы это разрешал. До сих пор нет. И никто не собирался и не собирается ничего подкладывать законное. То есть, в принципе, любого начальника зоны, например, или СИЗО, можно задержать, спросив, где у тебя заключенные. Но вот сейчас, с сегодняшнего дня, это все формализовано, и на самом деле это просто, я бы сказала так, спасает от ответственности, хотя какой ответственности, собственно, начальник этих учреждений. А все остальное как шло, так и идет. Заберут, говорят, 40% подозреваемых, обвиняемых и подсудимых. Я думаю, что уже больше, поскольку мы видим, как пустеют колонии. В колонии уже забрали всех, кого могли. Закрыто вообще 53 колонии только в этом году в системе ФСИН. И это не говоря о том, что несколько десятков колоний забрано из-под подчинения ФСИН в подчинение Министерства обороны, потому что там находятся украинские военнопленные. То есть на самом деле выбыло порядка, наверное, 70-75 колоний. Они опустили, потому что из СИЗО уже нет притока свежих осужденных. Все эти осужденные, они идут на фронт. Я хочу напомнить, например, совсем недавний случай с перестрелкой в Романовом переулке в центре Москвы, посвященный, собственно, Wildberries, когда было арестовано 26 человек, и 27-й был, собственно, Бакачук, которого отпустили. Но 26 человек сразу же подали заявление об отправке их на СВО, не дожидаясь никакого закона. На сегодняшний день вербовка людей, которые попали под подозрение о совершении преступления, ведется по двум очень серьезным каналам. Вот, собственно, первый канал – это в СИЗО. И буквально вчера я получила голосовое сообщение из Бутырки от опытного очень сидельца, который сказал, что свежим арестантам, ну и арестантам, которые уже сидят, предлагают сроки, которые выше верхней границы, на верхней границе или выше верхней границы, то есть пугают самыми страшными сроками, и я боюсь, что это не то, чтобы на испуг, а это действительно так. Либо ты получаешь срок выше высшего по твоей статье, либо ты вербуешься на фронт. Это происходит. Давление вот такого рода происходит. Если давление другого рода, это, что называется, не доходя даже до СИЗО, всем полицейским страны поручено к любому задержанному, включая женщин, применять вот этот вот способ прессовки и предлагать задержанному тут же отправиться на фронт, даже не доезжая до СИЗО. И более того, официально полицейским за это платят. То есть за каждую голову вот такого задержанного и уговоренного на СИЗО, на войну, а не на СИЗО, по 10 тысяч рублей. А в Москве другие расценки. По 50 тысяч рублей полицейскому за каждого сданного таким образом, ну, собственно, подозреваемого. И, конечно, мы с вами прекрасно все знаем и слышим о методах работы многих полицейских. Если тебе подбрасывают, например, наркотики лет на 12, на 14, и ты понимаешь, что ты получишь по максимуму, то есть, может быть, и 15, и 16, в общем, уговорить легко, это 5 минут.
Это был комментарий основательницы общества «Русь сидящая» Ольги Романовой к новому закону, который позволяет призывать на службу, на войну по контракту людей прямо с судебной скамьи. Вы смотрите программу «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, и на видеосвязи с нами адвокат, участник команды «Первый отдел» Евгений Смирнов. Подсудимые же, они не существуют в вакууме. Если человека за что-то судят, ну, скорее всего, в этом деле есть какой-то потерпевший. А у потерпевших вообще кто-то спрашивает, как они относятся к тому, что подсудимый человек, который убил их родственника, или избил этого конкретного человека, или обокрал, что вот он вообще избавится от ответственности, потому что пойдет на войну. И могут ли эти самые потерпевшие потребовать, чтобы дело довели до приговора и запретили освобождение подсудимого от наказания из-за вот этого контракта с Минобороны?
Ну, формально закон не освобождает этих людей от уголовной ответственности. Он написан так, что либо предварительное следствие, либо уже судебное следствие будет в отношении таких людей приостанавливаться. А от уголовной ответственности они будут освобождены в случае наступления определенных последствий. Там, если они будут сильно ранены и по этому основанию не смогут продолжать участвовать в боевых действиях, если они будут представлены государственной награде, или если они пробудут на фронте до конца войны. Только в этом случае они будут формально освобождены от уголовной ответственности. Поэтому тут у потерпевших никто не спрашивает никакого мнения.
Да, но если там речь шла о каком-то ущербе, ущербе здоровью или финансовом ущербе для конкретного человека, ну, вследствие действий вот этого подсудимого, понятно, что это все нужно доказать и не приостанавливать, ну, а как быть-то? Вообще, насколько это конституционно? Ну, то есть, по большому счету, людей лишают права на правосудие. Можно же ведь так это расценивать?
Ну, можно сказать, что государство становится на сторону тех, кто совершил преступление. Оно просто плюет на права потерпевших по уголовным делам, особенно по уголовным делам, где совершены насильственные преступления. Мы это наблюдаем еще с 22 года, когда начались рейды ЧВК «Вагнер» по колониям. Тогда, напомню, не было никакого закона, а освобождали всех на основании секретного указа Путина о помиловании этих людей. И вот указом помилования с них снимались совершенно все обязательства, которые были наложены приговором. Они спокойно возвращались после отбытия 6 месяцев на фронте домой. Они не были никому ничего должны. И, естественно, многие потерпевшие, особенно те, у кого серьезно пострадали близкие или вообще были убиты этими людьми, они, конечно, чувствовали себя просто морально раздавленными и уничтоженными. Мало того, что у них забрали близкого человека, так еще и их обидчик вернулся с фронта героем и ничего им не должен. Никаких компенсаций, никаких расходов, ничего. Все снималось с указом Путина помилования.
А как вот вы, как адвокат, в целом оцениваете вот эту практику использования обвиняемых в обвиняемых и подсудимых в качестве ресурса для участия в военных действиях?
Это не что иное, как наплевательство на принципы уголовного судопроизводства. Все-таки уголовное судопроизводство, оно имеет под собой различные принципы, среди которых восстановление социальной справедливости, такой принцип, который
конечно же, здесь страдает, потому что потерпевшие не имеют практически возможности получить какую-то компенсацию, какое-то удовлетворение от такого уголовного судопроизводства. И второй важный принцип, который растоптан всеми этими действиями российских властей, это принцип превенции от совершения преступлений. Теперь многие люди, привлекаемые к уголовной ответственности, знают, что они могут совершить фактически любое деяние и не понести никакого наказания. У них есть волшебный ключик, который называется контракт с Министерством обороны, который избавляет их от всех последствий, предусмотренных Уголовным кодексом. Они могут совершить убийство, они могут совершить грабеж, они могут обокрасть людей, они могут быть мошенниками и при этом быть освобождены от ответственности, еще и получать от государства доход, который у нас получают те, кто заключил контракт с Министерством обороны. А напомню, что сейчас там сумма выплат, она, ну, во много превышает среднюю заработную плату по стране.
Ну, вам скажут, они же там жизнями рискуют ради светлого будущего других россиян. Вот они таким образом свой грех, собственно, и отрабатывают на фронте. А вообще-то, вот если серьезно, как новая эта политика вербовочная скажется в целом на работе судебной системы и следственных органов? Вообще следователи будут заинтересованы в том, чтобы расследовать какие-то преступления? Или вот Ольга Романова нам сказала, что там есть поощрение материальное для тех, кто завербует, значит, больше вот этих вот подозреваемых, обвиняемых. Вот они и будут ловить и вербовать.
Ну, для всех участников судебно-следственной системы сейчас предписаны особые инструкции. Они обязаны разъяснять тем людям, с кем они работают, подозреваемым, обвиняемым, привлекаемым к ответственности, их право быть отправленным на фронт. И со следователей, с прокуроров, сотрудников системы ФСИН, а теперь из судов, просто требуют показатели о том, сколько людей они смогут призвать на линию фронта, сколько людей они смогут отправить в вооруженные силы Российской Федерации. И это все, опять же, приводит к деградации судебно-следственной системы, потому что на этих людях уже не лежит бремя доказывания виновности человека. Для них самое главное — кого-то уличить в чем-то, попытаться привлечь человека к уголовной ответственности, а там уже не доводить дело до приговора, не доводить дело до решения какого-то, хотя бы на уровне следствия, на уровне суда, а главное — отправить человека на линию фронта. То есть нет задача разобраться в том, что случилось, нет задача восстановить какие-то социальные права потерпевших людей, нет задача наказать виновного, а есть задача отправить человека на фронт.
И тем не менее, все-таки, если человек не ходит, это до сих пор еще дело как бы добровольное. И если человек, он попался, что-то совершил, но он не хочет идти никуда воевать. Для него существуют какие-то способы защиты от принуждения к заключению этого самого контракта?
Единственная возможность защититься человеку – это не давать слабину, стоять на своем, отказываться заключать контракт. Конечно, чем дальше у нас продолжается война, чем больше государство будет стараться избегать мобилизации и больше будет стараться привлекать на линию фронта вот социально, скажем, незащищенных людей. Это не только подозреваемые, обвиняемые по уголовным делам, это и люди, кто находится за чертой бедности, это и мигранты, и те, кто попал в различные сложные жизненные ситуации.
Должники, наверное,
какие-то. Да. Так вот, алименщики, то есть те люди, у кого нет денег для дальнейшего существования. И всех этих людей государство ставит в такие рамки, что либо ты играешь по нашим правилам игры, идешь на линию фронта и так решаешь свои проблемы, либо ты стоишь на своем, и эти проблемы будут только усугубляться. Тех же, кто находится в СИЗО, кто находится под следствием, их пугают, конечно, огромными сроками, пугают тяжелыми условиями отсидки. Но, знаете, как правило, все эти угрозы, они остаются угрозами только на словах. Тут те, кто проявляет силу воли, те, кто отказывается заключать контракт, они зачастую находятся даже в более выгодных условиях, нежели те, кто его подписали. Они, ну, худо или бедно, но находятся под крышей с каким-никаким питанием, и снаряды сверху на них не падают. А те, кто подписывают контракты, они оказываются в окопе, в яме, в луже, и, ну, как мы все знаем, продолжительность жизни у них зачастую резко сокращается. И неизвестно, как дальше поведет себя государство. Потому что по окончанию полномасштабного конфликта государство столкнется с большим кризисом, когда сотни тысяч людей, которые сейчас удерживаются насильно на линии фронта, вынуждены будут вернуться в свои дома. И государство неизвестно, что будет с ними делать. Да. Я вполне допускаю, что все эти законы также могут быть пересмотрены, и эти люди во второй раз будут обмануты и также отправлены в СИЗО, где будут продолжаться над ними судебно-следственные действия.
Адвокат Евгений Смирнов, участник команды «Первый отдел», был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо большое. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.